Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Евстафии Мцхетском. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о Льве Толстом. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Мы продолжим рассказ о Джованни Пико делла Миранделе, младшем современнике Марсилио Фичино, продолжателе флорентийского неоплатонизма. Юный красавец-аристократ, граф Мирандолы и сеньор Конкордии. Он поражал воображение современников и потомков необыкновенной ранней одаренностью и ученостью, и к тому же романтической биографией, княжеским богатством и не менее княжеским бескорыстием. Но, Виктор Петрович, мы ничего не сказали о последних годах жизни Пико.
К сожалению, Пико делла Мирандола прожил очень короткую жизнь. И скончался он в возрасте 31 года.
Ну, кстати, есть версия, что его отравили.
Да, когда Пико так скоропостижно скончался, не страдая при этом никакими заболеваниями, то, естественно, всех эта ранняя смерть насторожила. Между прочим, несколько лет назад итальянские ученые эксгумировали труп Пико делла Мирандолы, исследовали его на содержание некоторых веществ, и было обнаружено, что в костях его тела содержится повышенное содержание мышьяка. Так что версия отравления несколько лет назад была подтверждена.
Действительно, ранняя кончина Пико делла Мирандолы была загадочной. В день, когда кончилась война, и войска Карла VIII вступили во Флоренцию.
Сложно сказать, кто именно поспособствовал ранней кончине Пико. На этот счет наверняка существуют различные версии, о которых я, разумеется, не знаю. Но отметим еще один факт. Несмотря на то, что Пико делла Миранделла предстоит в истории философии как выдающийся философ, мыслитель, пытавшийся соединить все различные философские и различные религиозные учения, он был близким другом Савонаролы. И похоронен он был, кстати, в том храме, где служил Савонарола.
А Джероламо Савонарола – это итальянский доминиканский священник, бывший монах, и даже в течение 4 лет он являлся диктатором Флоренции.
Известный аскет, известный противник всякого рода искажений христианства.
И в том числе и гуманистического.
Да, известный противник гуманизма. Два этих человека нашли что-то общее, видимо, какие-то более высокие идеалы. Как мы знаем, Савонарола тоже окончил жизнь не своей смертью.
Да, при огромном стечении народа он был повешен, а вслед за тем и тело его было сожжено.
Да, и поэтому, может быть, противники Савонаролы поспособствовали ранней кончине Пико делла Миранделлы. Трудно сказать.
Но все же смерть Савонаролы вызвала достаточно широкий общественный резонанс, в то время как смерть Джованни Пико прошла достаточно незаметной.
Но опять же, не будем забывать, что Савонарола на какое-то время был правителем Флоренции, и его ораторский дар, его жизнь по евангельским заповедям, аскетичная.
Так известна проповедь Савонарола против роскоши женских нарядов, после которой многие дамы перестали одевать в церковь роскошные украшения. И также известны случаи, когда под влиянием проповеди Савонаролы богатые купцы возвращали городу несправедливо нажитое богатство.
Савонарола не просто на словах отвергал богатство, а действительно сам жил аскетично.
И такая проповедь привлекала огромное количество слушателей.
Она не могла не привлечь внимания. Другое дело философ. Философ, который говорит вещи, которых мало кто понимает. Поэтому смерть философа, конечно же, всегда будет вызывать меньший интерес, чем смерть трибуна, подвижника, аскета.
И как раз в последние годы жизни Джованни Пико проводит во Флоренции, где сближается с кругом Марсилио Фичино, с которым у него обнаруживается общность идей.
Да, вы правильно говорите, но тем не менее, несмотря на общность идей, интересов, книжных источников у Пико делла Миранделлы и Марсилио Фичино, их многое разделяло. Пико не был просто учеником Фичино, он был самостоятельным мыслителем. И во многих положениях он шел дальше, чем Фичино. В некоторых положениях он с ним даже радикально не соглашался. Пико – самостоятельный мыслитель.
А действительно, Виктор Петрович, было бы интересно сравнить этих двух мыслителей – Пико делла Миранделлу и Марсилио Фичино. И вы отчасти уже пошли этим путем, сказав, что они полемизировали друг с другом. Так давайте же приведем те положения, по которым они были единомысленны и по которым их мнения расходились.
Вот первое, что бы я отметил, это парадоксальность мышления Пико. С одной стороны, Пико – классический гуманист, классический неоплатоник.
Давайте поясним. Классический гуманист означает, что в центре его мировоззрения стоит идея человека, а классический неоплатоник означает, что он представляет мир иерархически.
Но и тем не менее, давайте вспомним образование. Пико получил классическое образование в Падуанском университете и в Парижском университете.
Можно сказать, что он получил классическое схоластическое образование.
Да, и поэтому Пико по образованию был схоластом. Он был, можно сказать, типичным схоластом. И это образование не прошло мимо. Он учился не для того, чтобы сказать, что все это чепуха. Он воспринял схоластическое образование, учение Фомы Аквинского, основанное на Аристотеле.
Но, тем не менее, как мы уже говорили в наших передачах, для Пико делла Миранделлы было неприемлемо толкование Аристотеля в трактовке Фомы Аквинского.
Конечно. В прошлой передаче мы говорили, он не совсем соглашался с трактовкой Аристотеля Фомой. Ему была ближе трактовка Аристотеля Авероэсом. Но Аристотеля-то он под сомнение не ставит. И поэтому для Пико делла Миранделлы Аристотель – это фигура номер один.
В этом состоит первое отличие от Марсилия Фичина.
Да, который все-таки во главу угла ставил Платона.
То есть Пико делла Миранделла убеждает Марсилию Фичина в том, что нет отличия между Аристотелем и Платоном.
Конечно, Пико доказывает Фичину, что Аристотель – это такой же платоник. И нет расхождения между Аристотелем и Платоном. И Фичино напрасно отвергает Аристотеля. Аристотель был учеником Платона. Давайте все-таки будем это помнить.
Значит, можно сказать, что основания для такого утверждения у Пико были?
Да, конечно, у Пико делла Миранделлы есть все основания утверждать свою правоту. Потому что он неоплатоник.
Из чего мы можем заключить, что оба они, и Марсилио Фичино, и Пико делла Миранделла, опираются в конечном итоге на идеи Плотина?
Да, идеи, которые высказывают и Фичино, и Пико делла Миранделла, впервые были высказаны Плотином, основателем неоплатонизма. А вспомним, что говорил о Плотине его ученик Порфирий. Хотя Плотин утверждал себя как ученик Платона, но аристотелевских положений в его учении даже больше, чем платоновских.
Но оно так и есть?
Да, удивительно точно замечает Порфирий.
И еще раз повторим, что неоплатонизм буквально пронизан идеями Аристотеля.
И разве мог этого не заметить Пико делла Миранделла? Он видит, что неоплатонизм пронизан аристотелевскими положениями, которые находятся в гармоничном единстве с мыслями Платона, которые были впоследствии развиты Плотином.
Но ведь и Плотин развивает свое учение, основываясь на Платоне и на других предшествовавших ему философских учениях.
Да, и все-таки не будем забывать, что Плотин развивает идеи Платона, основываясь на всей предыдущей античной традиции. Он включает в свою страннейшую систему не только платоновские идеи, но и аристотелевское учение о сущностях, и стоическое учение о добродетелях, и сократовское учение о самопознании.
И также учение Гераклита и Эмпедокла о единстве и борьбе противоположностей.
Конечно, все это мы находим у Плотина. И поэтому последователь Плотина, Пико делла Миранделла, естественно, утверждает, что Аристотель не противоречит Платону.
И в этом еще одно отличие учение Пико делла Миранделы от Марсилио Фичино.
Да, конечно же. И это можем назвать одним из таких ключевых отличий учения Пико делла Миранделы от Фичино. Пико даже планировал написать работу, в которой бы он доказывал, что между Платоном и Аристотелем нет никакого расхождения. Но ранняя смерть, к сожалению, не позволила ему эту работу закончить.
Виктор Петрович, а вот сейчас подумалось, а может быть в этом есть основание учения Джованни Пико об универсальности, когда он видит, что каждый философ существует не сам по себе, но происходит как бы взаимопроникновение идей?
Вы правильно замечаете, и здесь, я думаю, самое время показать второе ключевое отличие учения Пико от учения Марсилио Фичино. Это гораздо больший универсализм. Как мы помним, Марсилио Фичино выстраивает свое учение на Платоне и Гермесе Трисмегисте. Вот два столпа для Фичино. Один предлагает нам путь разума, Платон, другой предлагает нам путь откровения.
Мистический путь.
Да, мистический путь. Все это соединяется в христианстве, самой лучшей, самой высокой религии. Вот в двух словах учение Фичино. Пико ищет гораздо большего единства. Он включает в свою планируемую систему не только Гермеса, Платона и христианское учение. Он включает туда и иудаизм, и ислам, и иудейскую каббалу, и языческих философов.
И также учение вероистов.
Да и, конечно, вероистов, о которых мы уже говорили. Все мудрецы, которые искали истину, они все должны быть включены в эту грандиозную систему.
Вполне в духе изречения святого мученика Юстина Философа, который сказал: «Все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам».
Да, вы правильно отмечаете. Поэтому и сам Пико, да и многие его друзья отнюдь не видели противоречия с ортодоксальным христианством тех идей, которые он высказывает.
Продолжаем рассказывать об учении Пико делла Миранделы. Виктор Петрович, а может быть мы приведем пример того, как Джованни Пико объединяет все философские и религиозные учения в одно?
Хорошо. Вот в самом известном произведении «Речь о достоинстве человека».
Напомним, которое предваряло 900 тезисов его.
Да, Пико делла Миранделы излагает следующую мысль. «И справедливо говорил афинянин Асклепий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях, как Протей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в еврейской теологии то святого Еноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомед часто повторял: «Тот, кто отступит от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно». Вот цитата. Начинает со Асклепия. Это, напомню, один из трактатов герметического корпуса. Здесь же и Ветхий Завет.
Это когда упоминается Енох.
Да, Енох. Здесь же и Пифагор с учением о переселениях душ. Здесь же и досократик Эмпедокл. Здесь же и Магомед. В общем, в одной фразе Пико делла Мирандола умудрился соединить все возможное и невозможное.
Таков уж был его стиль. Еще раньше мы говорили, что Джованни Пико именуется графом Мирандолы и сеньором Конкордии. И этот последний титул был обыгран друзьями философа, именовавшими его в духе провозглашенных им идей князем Согласия.
Это его стиль, да, и стиль, и учение. Он действительно находит истину и у Магомета, и у Гермеса, в Священном Писании христианства, и в философских произведениях античных мудрецов. Таков Пико.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ об учении Пико делла Мирандолы. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой мученик Евстафий Мцхетский. Святой мученик Евстафий Мцхетский происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников и носил до крещения имя Бробандав. Отец и братья его, служители зороастрийского культа, пытались сделать Бробандава языческим жрецом, но безуспешно. В царствовании грузинского царя Гурама Коропалата в возрасте 30 лет он переселился из персидской деревни Арбукети, близ города Гонаракили, в древнюю столицу Грузии, город Мцхета. Средства к существованию он зарабатывал сапожным ремеслом. Святой Евстафий стал часто посещать Мцхетский собор, где христианское богослужение наполняло его душу неизреченным восторгом. Архидиакон Самуил, будущий католикос-архиепископ Самуил IV, заметив духовную расположенность перса-язычника, рассказал ему о христианском вероучении. Уверовав во Христа, Бробандав принял от Самуила оглашение, а через некоторое время, когда Самуил стал католикосом, принял от него крещение с именем Евстафий. Евстафий взял себе жену-христианку и вел жизнь благочестивую, исполненную всяких добродетелей. Его соплеменники-персы, жившие в Мцхета, не сумев склонить святого Евстафия к возвращению в огнепоклонство, добились того, что персидский глава города отправил его в Тбилиси к Арвант-Губнабу, сатрапу-наместнику персидского шаха Хазроя Нушервана. Вместе со святым Евстафием на суд сатрапа были отправлены также другие персы, принявшие христианство — Губнак, Багдад, Панагузнас, Перазав, Зарми и Стефан. Двое из них, Багдад и Панагузнас, под страхом смерти отреклись от Христа. Святой Евстафий и остальные исповедники с честью вынесли шестимесячное заключение в темнице, и по ходатайству католикоса Самуила IV и грузинской знати были освобождены. Новый сатрап Грузии Бижан Бузмил, назначенный в Тбилиси через 3 года, по навету прежних врагов святого Евстафия приказал привести его, требуя отречения от веры. Святой Евстафий отвечал с достоинством: «Могу ли оставить Творца всех и кланяться Его творению? Не будет этого никогда. Ни солнце, ни луна и звезды — суть Боги. Но Бог создал солнце для освещения дня, а луну и звезды, чтобы они сияли во тьме ночной. И огни есть божество, ибо огнь производится человеком, и человеком же погашается». По приказу сатрапа святой Евстафий был обезглавлен 29 июля по старому стилю 589 года. Перед принятием мученического венца он преклонил колено и вознес молитву, испрашивая у Господа, чтобы его тело после кончины было предано христианскому погребению в городе Мцхета. Страстотерпец услышал глас: «Ничем не будешь умален от прежних мучеников, ни благодатью, ни исцелениями, о своем теле не заботься, но будет так, как ты просишь». Тело святого Евстафия, брошенное ночью на поле, было перевезено христианами Мцхета и с великой честью положено католикосом Самуилом IV под престолом Мцхетского собора Цветисковели. Католикос Самуил IV установил ему память 29 июля по старому стилю, 11 августа по новому, в день славной кончины святого мученика. Обращение к христианской вере будущего мученика Евстафия было обусловлено величием богослужения. Первоначальная тяга к Богу утвердилась в душе новообращенного перса крепким намерением свидетельствовать о своей вере. Испытания не заставили себя ждать, и Евстафий, просвещенный святым наставником, готовит себя к мученичеству. Господь же не сразу ему посылает смерть за веру, но прежде попускает заключение в темницу, так, чтобы душа страдальца оторвалась от всякой привязанности земной и стала жить небесным духом еще прежде разлучения с телом. Этот путь предстоит в своей мере каждому из нас, и достанет мученик Евстафий примером верности ученической даже до смерти, и да помолится за нас.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодня мы в нашей рубрике «Горизонты» беседуем с моим компетентным собеседником Георгием Водочником. И речь у нас пойдет о великом русском писателе Льве Николаевиче Толстом. Ну, во-первых, это фигура неустаревающая, и до сей поры можно где-нибудь в интернетах, в блогах встретить полемику на тему о Толстом и почему церковь его якобы отлучила от себя от церкви. А во-вторых, у Георгия есть статья о Льве Толстом и котлетках, которые фактически погубили Россию. Ну, речь там идет о том, что однажды Лев Николаевич Толстой в кругу семьи Великим постом вдруг демонстративно решил отказаться от практики поста и вкусить котлеток, которыми мясными этими котлетками кормили детей в семье Толстого. И вот с точки зрения Георгия, с этого момента и началось вот с такого демонстративного отказа Льва Толстого, ну, в какой-то степени скатывание тогдашнего российского общества к революции. Или я ошибаюсь?
Ну, это скорее такой, как мне кажется, символ просто. И Льва Толстого лично, как одного человека, да, и всего российского общества. Все это как бы, вот этот процесс, он длился довольно долго, и вообще его можно отсчитывать там, ну, чуть ли не от воскресения Христова, да. И он вот таким образом, ну, конкретная Россия, российская там аристократия, даже большая часть интеллигенция, вот, на них все-таки были какие-то, ну, культурные ограничения, как, может быть, они уже стали это воспринимать, там, связанные с какой-то христианской, вообще, необходимостью даже ходить в церковь, да, причащаться, поститься, молиться. И вот в этот момент, когда он взял и отказался от этого, да, он как бы освободился, наконец, то есть у него долго этот процесс происходил, какие-то сомнения, каким-то образом он оправдывал то, что человек, в общем, свободен от этого всего, да, ну, фактически вообще от религии, можно сказать.
Это был 1881 год, кажется?
80-й.
80-й год, когда Толстой демонстративно отказался от практики поста, да?
Да, и как писал его вот там сын, что к ужасу всех он сидел и похваливал эти котлеты. Вот. И когда я себе это представил, это меня просто удивило, потому что я, конечно, ну, вообще считаю, что самый лучший вообще роман за всю историю написанный, и вряд ли, может быть, кто-нибудь еще такое напишет, это «Анна Каренина». Это какая-то просто, ну, просто все слои жизни там русской показаны. Вот. И, конечно, человек может после этого посчитать себя учителем. И большая опасность такая.
Ну, известно, да, что после написания «Войны и мира» и Анны Карениной у Толстого такой приключился кризис творческий, духовный, как-то говорится. Он не знал, за что ему браться дальше. Он пытался собирать материалы для романа о декабристах, пытался собирать материалы для романа о Петре Первом, но и в том и в другом случае он разочаровался и в Петре Первом, и в декабристах. Кстати, тоже интересная тема. Но вот, кстати говоря, я недавно с удивлением прочитал, с удивлением для себя, что на самом деле вот знаменитые такие слова Льва Толстого, что надо бы как-то создать новую религию, очистив христианство от всякого там мистицизма, вот, от такого, в общем, материалистического Христа дать человеку, очищенному от всякой этой мистики, это на самом деле, вы знаете, мне казалось, что это он позже написал, но это 1855 год. Еще во времена Крымской войны он уже тогда умудрился прийти к этому выводу. То есть, видимо, все-таки это в нем довольно давно узревала эта идея фактически какого-то восстания против церкви, как вы думаете? Или это все-таки был такой неожиданный поворот?
Но это не только у него возревало. Это, в общем-то, перед этим вызрело уже на Западе довольно четко и ясно, да. Вот, а потом стало вызревать в России. И тут есть такая, как бы, деталь, на мой взгляд, очень важная. Что, например, ну, это же все либеральные идеи, идеи капитализма, по сути дела, да, идеи отхода, когда аристократия превращается, ну, по сути, в лавочников, да, то есть, ну, в людей бизнеса, которые уже не следуют долгу и чести, а уже выгода становится основным критерием, так сказать, свободы выбора, да, человеческой воли. Вот, они уже там, фактически Кант уже доказал, что, ну, истины не существует вообще. А если она существует, то она человеку недоступна, в принципе, да, и поэтому все, что у человека остается, это, ну, выгода, то есть, что ему полезно, и из этого надо исходить, и, в общем, вся наука на этом же основана, да, что, по сути, познать истину нельзя, но можно сделать жизнь удобнее, комфортнее, там, выгоднее, вот, и, допустим, когда на Западе, там, во Франции, в Англии говорят, там, допустим, там, о свободе, равенстве, там, и братстве, то все это работает, когда, в общем, чтобы это работало, нужно какое-то очень решительное лицемерие, причем всемерное, да. То есть вы должны говорить, что да, мы это ради свободы, ради братства, ради там человека делаем, но всегда помнить, что на самом деле мы делаем все ради денег, ну, грубо сказать.
А когда это начинается, с вашей точки зрения? Вот смена, скажем так, парадигмы христианской, в собственном смысле, когда человек вот, традиционного общества, человек традиции именно христианской ходит пред Богом, и когда он начинает ходить уже не пред Богом, а ради денег тех же, например, то есть материальных ценностей.
Ну вот вообще, мне кажется, это начиналось на Западе именно уже в X веке.
Уже в X. Ну вот Рене Генон, например, считал, что где-то в XIV начинается.
Ну, с чего все начинается? Первые дискуссии начались именно в католической церкви на тему о авторитете. И вопрос был задан, ну, исключительно вот просто, ну, с таким, как бы, сатаническим лукавством. Вопрос был такой, вот если мы верим авторитетам, но допустим, что авторитет не прав, то к чему мы должны верить, авторитету или истине? Вот. И, конечно, церковь там долго, там веков шесть сопротивлялась. Но, тем не менее, уже там к 15-16 веку начались вот эти, сдвинулось все с мертвой точки и решили искать как бы истину объективным способом.
Ну, кстати, это интересный вообще понятийный вопрос, что есть авторитет и что есть истина, повторяю за Пилатом. Вот. А какая разница между авторитетом и истиной?
Ну, насколько я понимаю, истина – это воля Бога. То есть вот воля Бога, она и есть истина единственная. И вообще любое как бы грехопадение начинается, и всегда, вот как ни посмотришь, оно всегда одним единственным способом. Человек начинает пытаться судить волю Бога, или то, что Бог делает, или то, что он требует, или вот то, что мироздание, которое творение он создал, с точки зрения некой абстрактной истины, которые не существуют, это логический обман.
Ну, истины как что-то не существует. Истина есть только как кто-то, кто? Христос. Истина евангельская имеет личностный характер, да.
Ну да, то есть это воля.
Ну да. А возвращаясь к Толстому, кстати говоря, все-таки мы сейчас ушли несколько в сторону, хотя это интересные вопросы, может быть, мы еще к ним в наших горизонтах и вернемся. Вот. А возвращаясь к Толстому, кстати говоря, вот действительно, а во-первых, тут возникает два, на мой взгляд, довольно интересных вопроса. Во-первых, почему Толстой таким авторитетом явился для русского общества? Во-вторых, а что для или кто для Толстого самого являлся авторитетом?
Ну, судя по разным источникам, он очень увлекался Руссо, например.
Ну да, просветителями Руссо, да.
Да, просветителями. Вот. Но вот тот процесс, который в X веке начался, вот он и докатился до, в том числе, Толстого. Потому что вот я уже начал говорить, что вот, вот этого лицемерия в России не было. И все вот русские писатели там, и даже западники, они вот все эти свободу братства, они все это воспринимали, ну, как бы в чистом виде, чуть ли не как раскрытие вообще идеи Христа.
Не было вообще, не было в этом смысле лицемерия.
То есть они, мы, мне кажется, воспринимали
до,
это...
До какого момента? До какой эпохи? До
а
какого
так
времени?
И до сих пор вот у нас те, кто западники, так до сих пор, кажется, не верят в это, да?
То есть они не ведают, что творят на самом деле?
Вот смотрите, вот тот же... Понимаете, мне кажется, в этом был какой-то просто удивительно, просто символический вот такой урок, что ли, преподанный, что Лев Толстой ведь он не просто вот так взял и духовно отказался, да, он начал есть котлеты. Это, ну, просто какой-то глубочайший символ, потому что за всеми этими идеями, за всеми идеями отхода от Христа всегда стоят котлеты, да. Котлеты, но это могут быть какие-то, ну, любые наслаждения.
Ну, как символ предпочтения материального, как образ некий.
Символ, получается. Да, свободы наслаждений.
Угу. Гедонизм.
Ну, даже, ну, может быть, гедонизм, но главное, что вот если у меня есть тело, значит, и я могу им пользоваться в свое, как говорят, знаете, там, все, что естественно, то не безобразно.
Как-то. Ну, подождите, да, говорят. Подождите, но мы можем обвинить Толстого в гедонизме в таком случае, или все-таки нет?
Нет, ну, я думаю, что мы в таком как бы духовно-интеллектуальном. То есть он, ему было уже невыносимо вот это вот, ну, как он, видимо, воспринимал ярмо церкви. То есть он хотел освободиться, выбраться, добраться до правды, которая как раз, так сказать, не имеет такого мистического изначального происхождения, да, такого онтологического. Потому что, ну, еще раз хочется к этому вернуться, что если истина есть воля Бога, то есть все, что Бог творит, истина. То, что Он творит совершенно, оно не может перестать существовать. Все, что... Тут, кстати, есть очень интересный вопрос. Вот. Дело в том, что вообще, если бы Бог начал творить, вот, например, идеально, да, совершенно бы все творил, и вообще бы в творении не было возможности для несовершенной воли, наступил бы некий такой, как бы... Парадокс, что ли, да?
Паралич.
Конфликт бы
наступил. Некий паралич бы наступил, наверное.
С одной стороны, ну, как бы весь мир – это как бы слово, это воля, это разум, да, это некое движение. А с другой стороны, если творится исключительно совершенное, оно уже не подлежит никакому изменению. Поэтому для того, чтобы все это как-то было по-настоящему действительно существовало, ну, не как какая-то машина, а все было бы живое, должна быть несовершенная еще воля. Причем вот эта несовершенная воля, она как-то, что интересно, она в двух аспектах может проявляться. Первое – это как неполное понимание истины, да? То есть ясно, что, допустим, человек, он не может во всей полноте постигнуть, как там, Бог. И как бы человек малообразованный, он не может как хорошо образованный. Но он может все равно находиться в истине. А другое – это противление истине, это делать все по-своему. Ну, то, что стал делать сатана, вот, потом совратил человека, и вот, и потом, и все дошло и до Льва Толстого в том числе, к сожалению. Еще, может быть, действительно вы правы, что он, как бы вот, и даже, и тут, например, вот есть в молодости, наверное, нам всем очень нравился аквариум.
Группа «Аквариум».
Группа «Аквариум».
Бориса Гребенщикова, да, очень интересно. Да. Какая связь с Толстым? А вот мне нравился.
Раз, да, тоже. А вот недавно я как раз взял и послушал ранние альбомы. И я даже понял, что я в то время не мог оценить.
«Треугольник», они, «Синий альбом»?
Или? Ну, там «Акустика», да. «Радио Африка», да. «Электричество». Ну, да. Я даже понял, что я тогда не оценивал их действительно такой ценности художественной. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Но там же не было никакого... морализаторство, никакой попытки учить. Но как только Борис Гребенщиков начал всех учить, стало очень скучно. А если послушать его последний альбом, еще почему я вообще стал слушать первый, mm-hmm. да? Ну, человеку 65 лет, он весь альбом посвящен тому, что моей душе жить на горе с богами, а ею играют кто-то сапогами в футбол. Да, это как-то...
Ну, Гребенщиков, он, собственно говоря, всегда был в какой-то степени таким синкретиком, что ли. У него не всегда интерес к индуизму, буддизму присутствовал, и образный в том числе. Но вы правы в том плане, что сила искусства, она, конечно, не в прямом морализаторстве. Она в самом искусстве, в образности, да, в неком таинственном воздействии на человека. Да, вот возвращаясь к Толстому, так все-таки Толстой-то именно почему такой высокий моральный авторитет-то имел в России того времени? Именно благодаря тому, что он был художник слова или еще какие-то за этим причины?
Во-первых, представьте себе, человек читал, вот я даже, прошло сколько там лет уже, много, да, сотни, я читаю роман. Ну, я, конечно, в полном восхищении. Я буду слушать любое слово человека, который написал такой роман. Вот, например, мне даже нравится очень язык, допустим, хоть он и как бы такой немножко буддийский, там, например, Пелевин, да? Но я тоже с интересом слушаю, mm-hmm. хотя я понимаю, я не разделяю его идеологию.
Ну, да.
И очень сожалею, что он из этого буддизма не может выйти. И даже делает попытки выйти в такое состояние какого-то позитивного, да, решения, то есть отойти от критики. Но та критика, которую он делает, она, и фантазия, с которой он пишет, поэтому это, конечно, влияет на людей. И, конечно, он был огромным авторитетом, до этого же «Война и мир» роман.
Но парадокс XIX века в том, что, собственно говоря, только в XIX веке ведь великая русская литература именно как светское искусство себя и являет с большой силой. И в обществе, видимо, это, конечно, имеет большой резонанс, отзвук большое влияние на общество. Тогда не было каких-то нишевых культур. Тогда действительно там Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой и далее там Чехов. Вот. Это было несколько имен, которые звучали на всю Россию. Вот сейчас появись, я не знаю, Пушкин, Лермонтов или Толстой, еще не факт, что он будет замечен всем обществом, потому что мы сейчас живем несколько в иную, так сказать, информационную эпоху. Но хорошо, я думаю, мы в следующей передаче вернемся еще к личности и фигуре Льва Толстого и поговорим именно о, скажем так, моральной стороне его проповеди, вообще о морали, о морализаторстве. Что такое мораль, морализаторство Льва Толстого и, шире того, а что вообще такое морали в тогдашнем обществе и в современном. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Мы беседовали с моим собеседником Георгием Водочником.
Спасибо.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Водочник.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава вторая.
Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один баринов адресок Катечке сказал на лавочку. Она и отписала Ниночке. Артиста? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомню. Какая-то мудреная. Мендриков, что ли? И еще как-то Кандрихов. Две у него фамилии будто. Все бухвостил. Я у них на Ордынке театры играл. Без ума все от меня были. А Варвара Никитична перстень, говорит, мне изумрудный поднесла. Может, то и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было. А он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ли чего нас скажут. Краснобай такой балахвост. Качка ему, а пустая вы балаболка. А он ладошки, поклоняюсь, поклоняюсь. Никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот еще говорил. Это Медынкин на меня серчает и адреска барни не дает. А теперь старый помнить грех. Все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспременно разыщу. «Разыщу», — говорит. «Так и сказал. Такой настойчивый». В соборе он нам попался. И себя-то... Да не так, чтобы охтительный какой. И уж не молодой, а видный такой мужчина. Брезглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе. Совсем без копейки оказался. И уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял. Разбойник, что ли, Катечка говорила. А одета она шикарно. И к собору мы с ней на автомобиле подкатили. Он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все. Как так не помните? А в Париж-то мы крутили с вами. Чего сказал? Катечка ему и отпела перчаткой так. Извините, не помню, и хочу молиться. Расстроены мы. Васенька заболел, А он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он сами помолился, на коленках даже стоял, не отцепляется, поплакал даже с нами, так и расположил. Каждый, говорит, день в соборе плачу, молюсь, ничего больше не осталось, потонули мы все бездонно. Так и расположил, и фамилии всякие, и то, и сё, и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово, вас и помянул. Тут и распуталась. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то пропадать ему. Велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак. Лечу, говорит, на вокзал счастье пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь, русская лавочка. Дай, думаю, водички прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке-то не достать. Все, говорит, родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку, ба! Сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет. Только расслабились, адресок лавочки записал, поезд ждет, опоздаю на пароход. Как заплетается у нас барыня, чисто в жмурке играем по белу свету. А еще вот, ну прям не поверишь, как расшвыряла. Стало быть, лавочница наша, в Москве мы жили, ну, хорошая такая богомольная Авдотья Васильевна Головкова. И что ж, барыня, где это вот Дунай-река? Ну, как это место-то? Нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил. Да правда уж, по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать. В Америке уж все у него оборвалось. Только бы до Парижа докатиться, а там опять, говорит, встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали, и у них беспременно деньги имеются. Такой нахал. Сущий правда говорите, до чего бесстыжий. Но какое кому дело до чужого кармана? Вывезли вы или не вывезли? А уж эти интеллигенты, барня, до чего ж завистливы? В Москве сколько насмотрелось? Ну, известно, не все. А насмотрелось. Они, говорит, за границей торговали. У них беспременно в банках тут капиталы спрятаны. А лавочка для прилику только. Уж такой-то наглый, не дай бог. Должны быть деньги секретные. Как-то он... Не секретные, а темные, вот как. Я бы, говорит, и в Америку не пустился, дали еще такую киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так. А уж говорю... Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет. Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали делихтора. Закадычный, говорит, друзья с ней были, из одного стаканчик пили, и портретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался. Прямо сантажист, верное ваше слово. Придет, а качка-растереха. Колечки, брошки валяются, где не след, бриллианты, жемчуга все какие, большие, тысячи плачены. Упаси бог, человек соблазним. Я ей поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится? А как же? И к нему прицеплялся. Да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается, так уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело досматривать? Да нет, сразу-то не поймете. Тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил. Про персенек, да что вот портретик оторвался. Теперь бы, говорит, этот перстенек... На автомобилях бы раскатывал.
Глава третья. Про Васеньку-то я вам. А это она занозу свою все помнила. Знать-то все. Терзала-то его.
Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии. Соседи с нашим именицем. Сами знаете, какое у барина именица было. А тетке им выпало по скребушке. Тетка недавно уж начисто обладали. Как померла, они в банке побегли справиться. Капитал искали. А ничего и нет. Пустой ящик. Как так? Должны быть капиталы. А у ней лакей-старичок 40 годов жил. Не он ли прибрал к рукам? Но оправдался. 1000 рублей у него только оказалось на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги теткины, а там все и прописано. Сколько они с нее денег перебрали? Сами-то дожахнули. Весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные. А хорошие были люди, грех похулить. Верно говорите. Много барин практикой добывал, с другой барни по 5000 за операцию брал. И приют на свою кушерку держали. А жили-то они как барыня. Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба. А правду вам сказать, денежек, что ушло на шантропу на всякую. Незаконные к ней ходили, полиция подловила. С парадного позвониться, часто так дыр-дыр-дыр-дыр, она сама и бежит по знаку. Посушукается, и сейчас же в шифонерку за деньгами. Да, конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз она мне, для тебя, глупая, стараются, страдают, да не понять тебе только. Барин поморщится, скажет, прорва какая-то, надо же разбираться, милочка. Она все так, это же наш долг, Костик. Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочил еще на хахля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться. «Давайте 3000, а то пропечатаю письмо». Прибежала ко мне, голову потеряла. «Ай, нянечка, а славит на всю Москву и Костику знает». Все мне, бывало, доверялось. Я ее 7 лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катечкиному учителю. Как уж он его выкрал, не скажу. Было-то чего с музыкантом? В доточности не знаю, а... Ну что, барни, ворошить? Господь с ними, покойница давно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.